Зойка и Валерия. Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских. Летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге. Он перешел на пятый курс, ему было 24 года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему «коллега», а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия. Теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались с ним, как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду очень прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему. Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина в больничном платье. Они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки. С карандашом в руке строго смотрела в свой дневник и одним назначала день и час будущего приема, а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате. И только уже после этого попадали к самому Данилевскому в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них влезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе. Пациента все смущало, не только ассистент и женщина в прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоячих часах, но и весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры, это выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вздоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира, и что сам Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались. В той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей. Со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек. И Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках, и пока пациенты ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудь тяжелобольным, сидел, пил чай, говорил про них гостям. «Хай трошки подождут, матери их черт!» Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую гнутость его тела, на его слегка кривые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза и рыжие круто вьющиеся волосы, Данилевский сказал: «А признайтесь, коллега, ведь есть у вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?» Левицкий ответил со всей неизменной готовностью к ответам: «Никак нет, Николай Григорьевич, жидовская нет. Есть польская, есть, может быть, ваша украинская. Ведь Левицкие есть и украинцы, слышал от деда, будто есть и турецкая. Но правда ли, один Аллах ведает». И Данилевский с удовольствием расхохотался: «Ну вот, я все-таки угадал. Так что будьте осторожны, дамы и девицы, он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по-турецки». «Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего широкого сердца?» «Дарья-то дивна!» Быстро залившись тонким огнем, ответил Левицкий с простосердечной улыбкой. Он часто так краснел и улыбался. Очаровательно смутилась, так что даже ее смородинные глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дарья-то дивна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике, после тифа, полулежавшая в кресле. «Что ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно», — сказала она. «Ведь во мне тоже есть восточная кровь».